Посвящение художнику Елене Крушельницкой. Офицер запаса. Эпиграф. Настоящая любовь возникает после того, как желания уже утолены. Анаре де Бальзак. Война всегда только горе и страдания, только раны. Не пойму, почему же тогда моя война запомнилась мне житейскими, заурядными ситуациями. Военный 1981 год. На почтовых конвертах, приходящих из дома, вместо Афганистана указывали узбекский город Термез. ВЧ такая-то. А стояли мы в городе Айбак, в 200 километрах от Мазари-Шарифа. Двухэтажная вилла, в которой размещалась наша оперативная группа, раньше при шахе принадлежала финансисту. Высокий глиняный дувал, сад, вдоль стены – миндаль. Он в марте начинает цвести, обливая стену белым, и только к ноябрю созревают орешки. Висят на тонких веточках плоды граната размером с гандбольный мяч, зерна сочные, сладкие. Невоенная база – прямо Эдем, только без женщин. Как там моя Светлана? Дома и не представлял, что внутри будет так щемить при воспоминании о ней. Вот дела. Мой март давно прошел, виски седые, а мысли в голову лезут совсем не военные, домашние мысли. Домашней была и наша экипировка. Мы ходили по гражданке, кто в чем приехал. Советско-крестьянский покрой предполагал практичное, немаркое, на вырост. Может, поэтому старший лейтенант из гомельского управления с первой же получки и купил себе в Дукане американские джинсы. Да не какие-нибудь. Вранглер. Плотный материал цвета индиго, лейблы, аккуратные медные заклепки. По карманам красивой строчкой вьется крепкая оранжевая нить. Целая тысяча боевых афганей ушла на заветную покупку. Старлей сразу же напялил их и вышел во двор. По-ковбойски картинно прошелся из края в край. Он даже не пытался скрыть, что фланирует по утоптанному земляному подиуму исключительно для показа обновы. Его ладная фигура в штанах вероятного противника привлекала внимание всей группы. И офицеры, и бойцы из отделения связи невольно прервали свои занятия. Дивились на него. В СССР купить этакую модную одежду в то время можно было только лишь у спекулянтов, либо в валютном магазине, куда простым смертным вход заказан. И тут неожиданно из Кунга, нашей радиорубки на колесах, выпрыгнул офицер связи. «Старший лейтенант, и вы, майор, бегом в машину, к вертушке. Приказ старшего зоны – засечь огневые точки маджахедов в ущелье по ходу выдвижения колонны на Таш-Курган. Местный товарищ уже в вертолете». Лейтенант по бабье засуетился. «Я сейчас только джинсы переодену». «Отставить, потом переоденетесь. Не успеваем». Мы на ходу запрыгиваем в УАЗик, мчимся к вертолету. Двигатель военной птицы запущен. Ныряем внутрь. Лопасти сразу начинают набирать обороты. Не хватает еще испачкать их в первый же раз. Черт дернул надеть. В поисках сочувствия он посмотрел на меня. Я, понимающе кивнул. Весь полет старший лейтенант был мрачен и глухо матерился себе под нос. В кабине места хватает только двум пилотам, поэтому приспосабливались. Открыли дверь, и на высоком пороге примостился наводчик, пуштун. Над ним, заслоняя дверной проем, навис старлей. Проводник-наводчик говорит, лейтенант тут же пилотом переводит. А пока все спокойно. Этот афганец Ахмат, зная себе, поет на фарси единственную веселую афганскую песню. «Момирим бе Таш-Курган, Таш-Курган, Момирим бе Таш-Курган, Таш-Курган. Момирим бе Таш-Курган, Таш-Курган. Мы едем в Таш-Курган, Таш-Курган». По корпусу защелкали пули. Попали под прицельный огонь. Вертолет – это вам не стриж. Это скорее поднявшийся на крыло динозавр среднего размера. Идеальная мишень. Залетаем в какое-то узкое извилистое ущелье. В левый иллюминатор я замечаю мелькающие лопасти и серую каменную стену. Считанные метры отделяют вертолет от рокового касания. Вниз не видно, какая под нами глубина. Вверх не видно неба. Отчетливо слышно, как свинцовые пчелы кусают борта машины. Вдруг пули пробивает брюхо нашего Ми-8 и по касательной задевает лейтенанту штанину на заднице. Кожу содрало чуть, крови нет. Но на новых фирменных американских джинсах дыра. «Да ну нахер с вашим Афганистаном! В гробу я видел эту братскую помощь, чтобы я еще раз...» Перекрывая рев моторов, лейтенант разгоряченно размахивал руками и кричал все это в лицо нашему афганцу. Ахмат боялся пошевелиться. Часто моргая, он в страхе глядел на старшего русского брата. Ни слова не понимал, лишь вздрагивал от каждой новой тирады. На крик обернулся второй пилот. «Что у вас тут? Ранило кого? Да идите вы все!» Вылетаем из ущелья. Открылось далекое пространство. Сверху, снизу, везде ласковое голубое небо. Проскочили. Полной грудью вдыхаем горячий воздух. В тот раз мы засекли все огневые точки духов, вернулись живые, однако старший лейтенант считал этот вылет самым неудачным за всю службу в Афганистане. Ахмат был согласен. Подобрать хорошего проводника-наводчика крайне трудно. Местное население свои тропы знает хорошо, но куда уходят бандиты, могут показать только пешком, от базара. Проводить к нужному месту по воздуху – не проси, крутят головой, путаются. Таджики, узбеки, хазарейцы, пуштуны и эти, отец народов-то, туркмены. Язык кругом – пуштунский, фарси, дари. Из кишлака возьмешь такого молодого парня, первый раз летит, боится, дрожит. А в вертолете и без того – тряска, грохот. Русского, естественно, не знает. Не сразу и поймешь, что он бормочет. Языковой барьер – серьезная проблема. Неожиданно встрепенется, глаза широко распахнет, тычет рукой вниз. Пилот думает – вражий штаб. Еще переспросит для верности. «Этот? Этот радостно кивает. Ракеты в цель, прямой наводкой. Внизу разрывы, дым, пыль. Нету хижины. Ах!» Оказывается, это его родной дом. Похвастаться хотел. Замолкает навеки. Дар речи утрачен окончательно. Теперь на него рассчитывать не приходится. Больше ничего не покажет. И победить без помощи афганцев нельзя. Поэтому в работе с местным населением мы старались как могли придерживаться особой деликатности и такта. А нашим постоянным гидом сделался Ахмат. Он был в составе трех местных афганцев из подразделения Царандоя, тамошней милиции, прикомандирован для обслуживания и охраны нашего пункта. Подбор солдат Царандоя обеспечивал ХАТ, местное КГБ. Соответственно, сотрудников этой службы мы величали хадовцы, а их детей – хаденыши. Ахмат прекрасно готовил. Кашеварил он всегда на открытом огне, на плите не умел. Дров, слава богу, хватало, горы ящиков от снарядов. Затянет себе под нос заунывную восточную песнь. Мечтательно прикроет глаза и давай шинковать в салат перцы, помидоры, зелень, промывать рис для плова, печь лепешки, жамкать кусочки мяса в маринаде на шашлык. Мэробебус, 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 меня целуй. Барой еохаринбор, торахода не гохдор, Кемеровам бы суе сарневешт, Бахареман гузаште, гузаштехо гузаште, Кемеровам бы суе сарневешт, Доктора зибо, «Емшамбо то мімо нам, дохтарезібо, емшамбо то мяхмо нам». У нас сказали бы: «Давай сблизимся и разбежимся». Там по-другому: «Красавица, я сегодня с тобой останусь, я сегодня твой гость. Весна моя прошла, в жизни все проходит. Поэтому поцелуй меня в последний раз, и я уйду в сторону своей судьбы». Ахмат готовил отменный плов. Возьмет огромный, будто банный котел, казан, нальет на дно растительного масла. Масло свое, какое-то особенное, исключительно вкусное. Сверху морковь, репчатый лук, крупный, сладкий. На овощи – мясо, телятина или баранина большими кусками. Такого мяса, как свинина, для них в природе не существует. Дальше – рис горой. Закроет тяжелой крышкой казан и на костер. Часа два, два с половиной все это дело на огне стоит. Потом крышку открывают. Дух невероятный. Рук своих Ахмат никогда не мыл. Считал дурной тон. Раковину, кран с холодно-горячей проточной водой, кусок душистого мыла – все это разом заменяла ему бурая тряпка, которой не давал он ни продыху, ни покоя. Утирка впитывала в себя соки и запахи каждого блюда, соки смешивались, на жаре доходили. И уже следующее кушанье в его волшебных руках приобретало какой-то особый цимус, неповторимую пищевую формулу. Каждый из нас тоже пытался готовить, но так вкусно не получалось. Мы гадали, может, он специи какие особые кладет или шепчет над едой чего. Не может же быть, что все дело в тряпке. К ней все потихоньку привыкли. Тем более, что на приеме у губернатора я видел такие же. Их подавали к чаю. Каждому свой чайник, блюдечко с восточными сладостями и в качестве салфетки для утирания губ и рук тряпицу. Хуже другое. У Ахмада постоянно был насморк. Прозрачная, словно из горного источника капля, всегда висела у него на кончике носа. Он никогда не шмыгал, не втягивал ее дыханием внутрь. Это расценивалось им как верх бескультурья. Только стряхивал ее пальцами, или она падала под тяжестью собственного веса, освобождая место для новой капли. Пальцы оботрет о тряпку и дальше готовит. Однажды он шел с огромным блюдом плова. Мы принимали местных партийных вождей. Обе руки у него были заняты. Капли из носа, будто из неладно пригнанного краника, падали одна за другой на парящую баранину с рисом и овощами. Наше обращение в местную кулинарную веру на этом закончилось. Уволили мы афганца за эти сопли. Сами стали готовить. Однако у нас были и другие заботы. Город Айбак – место неспокойное. 3 года, сотни дней и ночей на войне, в чужой враждебной стране, под пулями. Я не сразу привык. Днем мирная жизнь. Все тихо, спокойно, замечательно. Солнце светит. А где-то с 7:30 только начинает смеркаться, первые отдельные бук-бук. Стемнело. И потом сплошная канонада. Трассирующие пули, причем всю ночь. Неприцельно, просто так. Я удивлялся, кто в кого, нахрена это нужно. С рассветом стихает, стихает, все стихло.